Продолжаю делиться с вами результатами своего исследования по поводу того, что спрашивают на интервью у QA-инженеров. В первой части видео мы с вами поговорили о том, что менеджеры спрашивают у начинающих специалистов. Я специально сделал опрос, где 158 человек, если мне не изменяет память, ответили на ряд вопросов и рассказали, что они спрашивают конкретно по модулям теория тестирования, веб-приложения, мобильные приложения, базы данных и так далее. Это вы можете посмотреть в предыдущем видео. А сегодня мы с вами поговорим о том, что конкретно спрашивают у соискателей. То есть я просил ряд соискателей, причем на разные позиции: интерн, джуниор, мидл, синьор и даже лидов, и делюсь с вами результатами. Опрос проводился в марте-апреле 2023 года. Всего поучаствовало 228 человек. Из них 36,5% — это джуниоры, интерны — 9,5%, мидлы — 41%, лиды — 3%, сеньоры — 9,5%. Интернов и джуниоров я бы объединил вместе, то есть дальше мы будем смотреть с вами результаты конкретно по этой группе специалистов. Мидлы идут отдельно. По сеньорам и лидам я не буду делиться в открытом доступе данными, точнее, в этой презентации в открытом доступе они будут. Вы сможете посмотреть конкретно то, что отвечали эти люди. Я скину вам заполненную таблицу со всеми ответами ребят, и вы сможете тоже проанализировать, прочитать, что вам интересно. Еще такая особенность. Многие голосовали за интерн-джуниор, то есть там была возможность выбрать несколько чекбоксов. Ставили интерн-джуниор, джуниор-мидл, мидл-синьор, синьор-лид. Я немножко запутался в этом плане. Как поступил я? То есть я объединил, как я уже говорил, интернов-джунов. Те люди, которые писали джун-мидл, я подумал, что, скорее всего, они претендуют на позицию мидл в том числе, поэтому я добавил их вот в эту вот категорию, а те, кто писали senior lead, например, либо middle senior, я их вот сюда добавил. То есть это так, чисто мои такие умозаключения. По типам компаний, если вам вдруг интересно, в этот раз пришли компании из смешанного типа 47,6%, то есть если в прошлом опросе более 50% это были продуктовые компании, то здесь уже мы не можем сказать однозначно, что только продукт. Аутсорс, аутстаф 28,9%, продукт чисто 11%, стартап 9,9%. То есть тоже можно каким-то образом опираться на эти данные, посмотрите в таблице. Конкретно, если вам интересно по типам компании, что отвечают ребята, чтобы тоже вы понимали примерно какой-то портрет тестировщика конкретно в этой компании. Так, 102 респондента, то есть я объединил, как я уже сказал, интернов, джунов и тех, кто выбирал две позиции, всего получилось 102 человека, и давайте теперь пройдемся по модулям. Я не буду сегодня делать большие акценты конкретно на каждый из аспектов, потому что я много чего рассказал в предыдущем видео, в первой части, и даже какие-то подсказки дал, где можно что-то читать, изучать. Я больше сделаю акцент на результаты, и, возможно, покажу вам, что интересного я увидел от ребят, потому что они добавляли еще комментарии всякие разные. Так, что касается теории тестирования. 85 человек из 102 сказали, что в первую очередь у них спрашивают типы и методы тестирования, что логично. Это самая большая, мне кажется, область фундаментальных знаний в тестировании. И в целом вы будете всегда сталкиваться с какими-то типами. Нужно понимать, как их применять на работе. Далее чуть поменьше, 59, это принципы тестирования. Их немного, 7 штук. Я думаю, все уважающие себя тестировщики должны их знать наизусть, вне зависимости от позиции. То есть их тоже нужно знать. Так, понятие QC, QA-тестинг, 52 человека. Верификация и валидация, 37. Работа с требованиями, 42. 15 человек ответили что-то другое, и 2 человек вообще не спрашивали. Что очень странно, конечно, на позиции интерн и джунов, что вообще не спрашивали теорию тестирования. Это странно, но вот, как видите, не было таких вопросов. Что еще дополнительно могли спросить? Больше из части техграмотности, как настроить сервер, как развернуть сервер, пирамида тестирования, какая бывает и чего зависит, помните там, юнит-тестирование, API, потом GUI-шное тестирование, либо же юнит, интеграционное тестирование и системное тестирование, потом приемочное в самой верхушке, то есть это тоже нужно рассказать, скорее всего, в том числе рассказать, где тестов должно быть больше, какие из них дешевле и так далее. Работа с терминалом Linux, реестром Windows, но это не совсем теоретические знания, но люди написали, просто тоже для общего развития с вами делюсь. Сдачка на логику была, тоже можете на досуге решить. Протестировать телефон в качестве ракетки для пинг-понга, интересно. Был вопрос про ресурсы, которые позволяют отслеживать использование мобильного приложения всеми пользователями, видели, где у них были трудности. Тоже больше к мобильному, но раз люди сюда добавили, тоже с вами поделился. Техники тест-дизайна. Я уже говорил в первой части видео, что я забыл добавить эквивалентное разбиение в основные варианты, и люди писали их в другом. Это моя оплошность. Я думаю, что больше всего вариантов было как раз-таки бы за вот этот за вот эту технику тест-дизайна, потому что она самая популярная. Потом попарное тестирование, таблица принятия решений, сразу делайте себе пометку, что это нужно обязательно повторить к собеседованию, это спрашивают у соискателей. Напоминаю, что это именно соискатели, которые проходили интервью, поделились этими данными. Так, диаграмма перехода в состояние, варианты использования, это use cases. Это все тоже спрашивали. И другое, тут 31 человек написал. Вообще 10 человек не спрашивали, что тоже странновато, конечно, на позицию там, начинающего специалиста, что не спрашивали техники тест-дизайна, потому что, по идее, это база. Так, дополнительно. В тест-дизайне спрашивали про класс эквивалентности, конечные значения в основном. Остальные методы я или сама затрагивала, или вообще не упоминались в интервью. Какие техники тест-дизайна я знаю, попросили о них рассказать. А конкретных каких-то не спрашивали. Да, очень часто на собеседованиях спрашивают, какие вообще техники тест-дизайна вы знаете? Вы должны о них рассказать и рассказать в первую очередь, когда вы их применяете. Теперь класс эквивалентности и ограниченные значения. В случае, если мы что-то вводим, не знаю, форму какую-то, у нас есть ограничения по количеству символов и по типу данных, классный кандидат для вот этой техники тест-дизайна. Например, попарное тестирование, если у нас на странице много какой-то фильтрации, сортировок, много различных форм, мы не можем провести исчерпывающее тестирование, что логично, тогда нужно каким-то образом оптимизировать проверки. Мы загоняем все в какую-нибудь табличку, расписываем необходимые там переменные данные к ним и получаем на выходе парочки взаимодействия, что сокращает там количество кейсов, и мы уверены, что там 96-97% будет протестировано даже вот этим небольшим количеством кейсов и так далее. Применялись техники попарного тестирования в ТЗ, класс эквивалентности, ограниченные значения, кросс-браузерное тестирование, веб-продукт. Окей, тестовая документация. Напоминаю, что мы сейчас разбираем интернов и джунов. 89 человек написали про тест-кейсы и чек-листы, 75 отчеты о дефекте. Напоминаю, что мы тут должны тут знать. Во-первых, работу с самими BTS-TMS, которые здесь тоже дальше прописаны, причем в гораздо меньшем соотношении. Должны понимать, в каком случае применяются кейсы, в каком чек-листы, понимать, какие есть обязательные атрибуты, необязательные атрибуты в этой тестовой документации, отчеты о дефекте, аналогично понимать атрибуты, понимать, как формируется заголовок, понимать критичность, серьезность, разницу в них. Это вне зависимости от позиции, мы всегда должны все равно это иметь в виду. Что еще по дефекту? Жизненный цикл дефекта. Тоже обязательно об этом помнить. Статусы различные, в каких оно бывает, кто назначает, как, от чего они зависят и так далее. Так, тест-план, тест-стратегия 42 человека. Тут тоже повторить. Это больше менеджерские уже активности, но все равно знать, понимать структуру тоже важно. Эстимация тестирования 13 человек ответила, что спрашивали. Тоже хорошо. Это хороший показатель на самом деле. Было бы странно, если бы у специалиста без опыта какого-то серьезного спрашивали эстимацию, это тоже больше менеджерская активность. Так, BTS-TMS чуть поменьше. На самом деле я удивлен, что TMS спрашивают очень мало. Но, скорее всего, возможно, в своей компании нет возможности прикупить себе какую-нибудь новомодную историю, которая бы оптимизировала работу. Такое тоже бывает. Кто-то работает до сих пор в Google документах. Так, не спрашивали вообще у 4 человек про тестовую документацию, что тоже странно на позицию джуна. Так, дополнительно. Очень неожиданным заданием для меня оказалось составить баги по чек-листу, дать достаточно краткое, но емкое название. По условиям разработчик смотрит только заголовок. Ну, тоже интересное такое необычное задание. Большое количество чек-листов пришлось писать после трудоустройства самостоятельно. В ТЗ применялись техники попарного тестирования. Так, это надо удалить, это не нужно сюда. Это я потом поправлю. Так, тестирование веб-приложений. Так, здесь у нас клиент-сервер понятие. Окей, галочка, повторяем обязательно. На втором месте у нас HTTP-методы, get, post, put, patch, разница между ними, тоже это обязательно помнить, знать крат операции, что это такое. Так, 62, работа с DevTools, самый важный инструмент, наверное, в работе веб-тестировщика, мы всегда с ним сталкиваемся. Так, и вот здесь еще формат XML, JSON, SAP, REST, тоже знать, ну, это в контексте, скорее всего, тестирование API, тоже неплохо было бы это все знать. Что именно знать, я говорил в предыдущем видео, если интересно, можете послушать дополнительно. Так, монолиты микросервиса совсем мало просят разницу узнать, но для общего развития просто почитайте, что это такое. Так, что тут еще, 12, URL, DNS, IP, MAC. Опять же, вы должны знать, как работает интернет. Даже несмотря на то, что здесь всего 12 человек сказали, что у них это спрашивали, я вам советую всем разобраться в этих вот всех понятиях. DNS очень полезно понимать. Например, могут задать вопрос на собеседовании, что происходит, когда вы вводите URL в строку и нажимаете Enter в браузере. Нельзя просто сказать, что открывается какая-то страница. Нет, вы должны расписать полный цикл, что там стучимся к DNS-серверу, переводит там набор буквенный в числовой в IP-адрес, и DNS там условно направляет нас конкретно на определенный ресурс. После мы обращаемся к серверу, от сервера летит к нам ответ, и мы получаем наш конкретно целевой ресурс. То есть почитайте и обязательно про это все разбирайте. У меня на канале есть видео подробное про эту тему. Так, дальше кэш-куки, local storage и session storage. Тоже понимать, что это такое, где можно найти в DevTool, для чего они служат, что сохраняется. Про кэш можно почитать, какой он бывает, там браузерный, серверный, куда стучится сначала клиент, кому. Тоже очень полезно знать. Так, основа HTML, CSS, работа с логами. Поменьше, тоже логично. Когда я задавал вопрос менеджерам, у них был такой достаточно хороший процент, большой, много спрашивают об этом. Но, как видите, ребята не сталкивались с этими вопросами. И работа со сниферами, анализаторами трафика, прокси-серверами, тоже 19 человек отметили. Так, SOAP UI. Говорил вам тоже. Хотя бы почитайте, что это такое, попробуйте установить, если вдруг не работали. Брокеры сообщений. Вот мои любимые. Опять сюда всплыли всякие кавки, очереди и все остальное. Не совсем понимаю, зачем это нужно начинающему конкретно специалисту. Я понимаю, зачем оно вообще нужно специалисту. Но у новичка прям редко такое спрашивают. Микросервисы, монолит, видите, кому-то попались, кому-то повезло. CCP/IP модель. Это нужно. Нужно понимать. 4 этих уровня назвать, что на них происходит. HTTP-ответы. Конкретно статус-коды. Так, веб-сокеты тоже можете почитать, что это такое дополнительно, но редко спрашивают новичков, но видите, один раз всплыло. Можно ли создать свой запрос? Может ли чайником быть сервером? Это 418 статус-код, почитайте, что за он такой. Как ты понимаешь работу сервера? Чем отличается обычного компа? Тоже хороший вопрос. Чем отличается ошибка нет сети от 400? Да, тоже можете почитать дополнительно, найдете в сети ответ на этот вопрос. Как я уже говорил, не нужно мне писать в комментарии, что Артем, надо было тебе еще ответы все нам рассказать. Нет, ищем все самостоятельно, это классно. Вы прокачаетесь, вы проработаете вопрос, найдете много информации, сравните несколько статей, сделайте себе шпаргалку, у вас это в голове где-то отложится. Если я просто дам вам готовое решение, так неинтересно. Так, и другие статус-коды тоже дополнительно посмотрите. 401, 403, чем отличаются между собой, тоже полезно. Все по TCP/IP, мы уже говорили про это. API-шка, это наш Postman. Так, автотесты, все остальное. Что на первом месте? Это общее понимание API, то есть, опять же, XML, JSON, REST, SAP, объясните. Можно про gRPC рассказать, можно рассказать про... Что там еще есть интересно? GraphQL, если вдруг почитаете. Но это, опять же, со звездочкой. Если прочитаете, будете знать в двух словах, сможете рассказать, хорошо. Но всегда готовьтесь к тому, что чем больше вы даете интервьюеру, тем больше вероятность того, что начнут копать какие-то технологии, которых вы знать не можете. Всегда вот надо находить равновесие. Что вам нужно рассказывать, а что нет? Если вы что-то сказали, будьте готовы к тому, что об этом спросят. Если вы что-то указали в резюме, будьте готовы к тому, что про это спросят. Так, автотесты в Postman. Всего 10 человек написал. Что у них спрашивали? Ну, тоже, в принципе, ок. Но сниппеты подергайте, которые есть в Postman. Другое 7. И не спрашивали 5 человек. Тоже достаточно много, на самом деле, не спрашивали. Дополнительно, совсем мало мне написали, была практическая задачка, как буду тестировать API. Ну, то есть здесь понятно, вам дают, скорее всего, какую-то коллекцию, и вам нужно написать к ней тесты. Базы данных. Базы данных на первом месте Select и Join, мы тоже уже об этом говорили. Запоминаем практически все запросы, которые относятся к Select и Join. Открывайте W3 Schools, например, там практически все есть. Еще дополнительно почитайте про вложенные под запросы, потому что там этой информации нет. И учитесь, тренируйтесь, запоминайте. Это не единственный ресурс, есть очень много тренажеров. У меня есть большая подборка из 50 тренажеров на моем сайте. Заходите в описание к этому ролику, найдете, посмотрите. Все бесплатно, пользуйтесь на здоровье, тем, кому практики мало. Так, что такое БД с УБД? Тоже, ребятки, запоминаем, умеем объяснять, что БД — там хранение данных, СУБД — это система, которая управляет базой данных. Так, типа БД немного спрашивают, но спрашивают, тоже иерархическое. Сетевая, реляционная, нереляционная, разница между ними. Нормальной формы совсем мало. Ну, не спрашивают, и хорошо. Но я бы советовал вам все равно в этом разобраться. В первом видео говорил, почему. Так, NoSQL тоже совсем мало. Но кто-то использует, помимо там SQL различных СУБДшек, есть еще и NoSQL типа MongoDB. Другое, и не спрашивали 11 человек, опять же, в ответах писали, что, к примеру, в компании, в которой они собеседовались, не было доступа, либо просто не спрашивали. Это вполне нормально. Решение задач, связанных с тем, как починить работу БД в случаях каких-то ошибок, выполнить одно из заданий на примере сложных таблиц, практическое задание на джойны, вложенные под запрос, вот то, что я говорил, джойны постоянно спрашивают. Потому что спрашивать больше-то нечего, поэтому запоминайте все джойны. Inner join, left join, right join. Умейте их воспроизводить. SQL хранимые процедуры. Наверное, достаточно будет на собеседовании просто рассказать, что это такое, какими командами вызывается и для чего используется. Потому что в целом-то Можно использовать их для оптимизации работы тестирования, потому что, по сути, SQL-хранимые процедуры вы где-то сохраняете набор каких-то запросов и сможете с помощью там одной какой-то команды запускать их многоразово. Поэтому логично. То есть можете почитать дополнительно, что это такое, кому интересно. Мобильные приложения. 46 человек типа мобильных приложений. Классика жанра. Нативные, гибридные, кроссплатформенные, веб-приложения читаем, изучаем. Тестирование особенностей различные. Там типы проверок. В мобилках их очень-очень много. Работа с Android Studio, 26 человечков написала. Работа с Xcode поменьше намного, 7. Ну, это странно, но видите, больше работают на андроидах. Это эмуляторы-симуляторы, которые, по сути, заменяют нам реальные девайсы. Работа с логами 16, что логично, то есть мы должны всегда анализировать, что у нас там происходит с нашими приложениями. Знание гайдлайнов 11, это руководство самих компаний. О них тоже много говорил в предыдущем видео. Так, другое. Сейчас посмотрим, что там другое, но я уже знаю, что там. Ну и, в принципе, формирование тестовой фермы очень мало спрашивали. Опять же, ввиду того, что это уже менеджерская активность, то есть определение тех тестовых устройств, которые мы будем докупать, там, условно, формировать бюджеты, это все относится уже больше к менеджерам, но все равно какие-то общие принципы вы должны понимать. Дополнительно. Ничего вообще не спрашивали, даже когда собеседовалась на проект, где половина задач с ними. Это очень было интересно, я посмеялся. Очень много людей написало, что вообще не спрашивали у них, либо они целенаправленно не оплавились на позиции, где было мобильное тестирование. Я сам не люблю мобильное тестирование, ну вот, видите, тоже многие разделяют со мной. Чем отличается симулятор от симулятора? Тоже популярный очень вопрос. Симулятор, условно, симулирует только поведение приложения графическую оболочку. Эмулятор, помимо этого, еще дополнительно симулирует железо, внутреннюю начинку. Так, что не сможем протестировать в симуляторе? Тоже ввиду того, что симулятор ограничен, в нем какие-то проверки нельзя осуществить. Они обычно связаны с железом. Посмотрите, если у вас есть возможность скачать Xcode, и вы работаете на Mac, посмотрите, какие функции есть в Xcode. Либо просто почитайте про него, чтобы понимать это. Дополнительные инструменты. Я уже говорил в прошлом видео, что очень рад, что про них не забывают, про Git и GitHub, и что мне вот все говорят, что типа это не нужно там знать. Нужно это знать. Разные кейсы есть применение его. Все остальное плюс-минус одинаково. То есть Bash, Demeter, виртуальные машины, CI/CD. Всех спрашивали по-разному. Один человек вообще ничего не спрашивали про это. Так, ну вот еще Elasticsearch и прочие там истории кибаны, StackStack, это полностью там с логами работа и так далее. В общем, тоже иногда спрашивают, но даже на курсах это, мне кажется, не преподают. Это больше уже на практике вы сможете реализовать. Что еще могут спросить? Я напоминаю, что мы говорим сейчас про интернов и джунов, следующий блок будет про медлов. Как вы поступили, если дев говорит, что баг-фича, вам кажется, что все-таки баг, а QA-лид-ментор занят, то ситуационные задачки. Задачки на классы, ограниченные значения, вопросы по процессам, логические задачи. Найти баг на представленном скрине, очень популярный вариант тестового задания. Вам дают скрин, и вам нужно найти как можно больше багов на нем. Скрин там какого-нибудь приложения. Компьютерная грамотность, диспетчер устройств, комбинации клавиш горячие, ну такое. Не все это будут знать, но можете тоже что-то придумать, рассказать, либо дополнительно посмотреть там курс по компьютер сайенс какой-нибудь. Интересный вопрос. Ты работаешь на двух проектах, пришел в 9 утра на работу и понимаешь, что у тебя дедлайн по первому проекту в 17.00, по второму в 18.00, но ты не провел тестирование, твои действия. Очень популярный вопрос про всякие вот эти эстимации, ситуационные кейсы. Можете подумать на досуге, как на него ответить. Задачки, чек-листы, скрам на английском. У меня, кстати, тоже на одном из собеседований уже на позицию middle и даже типа middle slash senior нужно было рассказывать про скрам на английском и общаться по процессам. Было очень интересно. Ошибки в требованиях найти. HTTP, HTTPS, ну, популярные стандартные вот эти вопросы. Логические задачи, так. Тестовые задания по API, но, как оказалось, компании с ним не работают. Это тоже классика жанра. Дают, например, тестовые задания по BD, по базам данных, а на самом деле потом приходишь, нет доступа к BD, либо там вот как с API дает тоже какое-то задание, приходишь, и там нет API. Это забавно, конечно, и говорит о том, что люди умеют проводить собеседование. Они не могут приоритизировать то, что нужно спрашивать в первую очередь, а что не нужно спрашивать. Да, возможно, типа глубину ваших знаний можно чем-то проверить, но опять же, делайте так, что это было бы максимально приближено к проекту. Вы же человека берете на проект, и вы хотите от него какой-то набор компетенций, которые бы закрывали ваши потребности. Зачем вы придумываете задания, которые никак не коррелируют с тем, что вы будете делать на проекте? Странно. Очень часто бывает, что вот это спросит, и даже в будущем не планируют там заводить доступ к базам данных, тестировать API, но почему-то вот. Кто-то, наверное, один раз дал такое задание, и они продолжают это делать. Какие бывают митинги, как тестировать документацию? Хороший вопрос про то, какие курсы проходили, куда планирую развиваться, про развитие тоже очень аккуратно. Всегда говорите, если вы плаетесь и проходите собеседование на позицию ручного тестировщика, я бы вам не советовал сразу говорить о том, что, ну, я сюда пришел чисто ради опыта, вообще я хочу автоматизацией заниматься. Особенно если никак, нигде, в вакансиях, в рамках собеседования мне говорят о том, что есть возможность для развития в автоматизацию. Если нет таких возможностей, ни в коем разе так не говорите. Вас берут конкретно закрывать позицию ручного тестировщика, выполнять те задачи и функции, которые нужны для него. Если у вас слишком большие амбиции, компания может понимать, что она, возможно, не даст вам реализовать их, плюс, скорее всего, вы сбежите, потому что поймете в какой-то момент, что вы не можете развиваться в этом направлении. Так что очень аккуратно, пожалуйста, планируйте, что вы говорите на собеседовании, и к собеседованиям готовьтесь. Так, разные тестовые задания, почитайте потом на досуге, я не буду сейчас перечитывать. Тут несколько их по SQL есть, по Python. Так, в стартапе вот еще вопросы были на единственного тестировщика DNS, RESTful, логика. Так, ну тут вот, кстати, получилось так, что человек проработал немножко, а потом оказалось, что, видимо, то, что ожидали от этого человека в стартапе, как единственного тестировщика, и то, что показывал, перформил как человек, не устроило. Что-то не случился коннект. Такое тоже бывает. Очень аккуратно относитесь к работе, где вас берут одним тестировщиком. Так, вот Timbersoft какая-то компания, хорошая была тестовая, техники, тест-дизайна, Postman, и листбоксер, походу, или с, непонятно. Но листбоксер очень популярное приложение с багами, очень часто дают его в рамках тестовых заданий. Окей, это что касается интерн-джуниоров, мидлы. Теперь мидлы, люди, которые проходят собеседование на эту позицию. Сеньоры и лиды, самостоятельно посмотрите, что есть в табличке, я ее приложу на последнем слайде. Так, мидлы, теория тестирования. Здесь у нас сколько человек? 97. Как видите, продолжают спрашивать теорию тестирования, потому что кто-то считает, что вот позиция мидл, все, либо там синьор, не спрашивают теорию тестирования, очень глубоко заблуждаются. У меня друг сейчас тоже работает рекрутером и периодически ищет людей на позиции там мануальных тестировщиков, ручных тестировщиков, мидл и синьор, и там людей спрашивают по теории тестирования, и они на собеседованиях не могут ответить на эти вопросы. И приходится там им давать ссылки там, на мой канал, например, либо еще на что-то, чтобы люди подготавливались хотя бы минимально и смогли закрывать эти вопросы. Да, условно, у вас все равно будет основной акцент собеседования на ваши практические навыки, но парочку вопросов вам могут закинуть про теорию тестирования, поэтому я рекомендую всем хотя бы какую-то шпаргалку найти небольшую там по теории тестирования и периодически ее почитывать перед самими интервью, если вы сейчас выходите на рынок. Не игнорируйте теорию. Так, ну что здесь? Классика. Типы метода тестирования и требования. То есть это вот два кита, с которыми вы чаще всего будете сталкиваться. А далее принципы тестирования. Семерочку запоминаем, без проблем воспроизводим. И понятия там тестирование, quality assurance, quality control, верификация, валидация тоже часто спрашивают. Не спрашивали нескольких человек, циферка не подтянулась, я потом постараюсь поправить, если не забуду. Дополнительно, здесь люди писали все, как обычно, потому что не все всегда понимают, о чем речь в теории тестирования, но все же. Помните о том, что CI/CD у нас включается в гонку, то есть это прям сейчас буду часто спрашивать, если вы доросли до уровня мидла синьора, если вы с этим не работали никогда. Это очень странно, во-первых, на такие позиции, и, во-вторых, нужно, значит, нагонять. Вот этот вот гэп, отсутствие этих знаний, потому что CI/CD в первую очередь связано с тем, что вы умеете развертывать окружения, тестовые, различные для своих целей. Также там умеете работать с Jenkins, с Git, в связке с SQL каким-нибудь, либо какой-то другой системой из CI/CD конвейера, потому что там есть аналоги, если вы знаете GitHub, там с GitLab, возможно, вот какие-то пересечения, там, если мы не говорим про Jenkins, то какой-нибудь Circle CI подключается, Docker для каких-то локальных целей, возможно, то есть вот это вот все будут спрашивать на собеседованиях. Цели тестирования, отличие UI UX, запрос в БД, пирамида тестирования. Тут все уже намешано, но, опять же, чтобы для общего понимания, что могут спросить. Так, про виртуальные машины, логи, уровни тестирования, сборка билдов. Если упала джоба, что мы будем делать, как мы в Jenkins будем анализировать логи, кому будем бежать, что делать и так далее. Вот если есть DevOps, нет в команде. Ну, если нет в команде DevOps, сложно будет, скорее всего, что-то сделать, если у вас нет каких-то глубоких познаний. Вот ошибки в БД, бэкап БД тоже вполне себе релевантные вопросы для тестировщика. И помните о том, что как только вы пересекаете какой-то порог в один год, просто смотреть, как разукрасили кнопку и тестировать чисто фронтенд не получится. Скорее всего, вам нужно будет на каком-то уровне знать бэкэнд. Не обязательно вам нужно становиться чистым тестировщиком бэкэнда, хотя есть такие ребята, которые очень глубоко в это заходят. Но помните о том, что все равно нужно будет вот эти вот все вопросики уметь решать на своем уровне. Вы же уже middle, вы не просто джуник или интерн. Так, Напоминаю, про эквивалентное разбиение, опять же, здесь мало написали, но я думаю, было бы больше, если бы я его включил в основной пункт формы. Все остальные проверки тоже, ну, точнее, проверки техники тест-дизайна запоминаем, повторяем и попарно тестируем таблицу принятия решений, очень часто спрашивают на собеседовании. Не спрашивали у 7 человек. Тут вот вообще какой-то странный был кейс, типа дали человеку формулу квадратного уравнения, которую он там 12 лет тому назад в школе видел, не дали даже куда-то ему там обратиться, посмотреть, хотя в принципе, смотрите, на работе мы же можем, имеем возможность там воспользоваться гуглом, что-то поискать дополнительно, то есть могли дать человеку такую возможность. Если бы он ее взял, возможно, бы задачу-то решил, но вот решили, что нет. Так, RT-матрикс — это матрица трассировки, когда у нас условно есть требования, есть кейсы, и мы смотрим, что покрывается нашими кейсами, какие требования. Почитайте про этот документ. У меня на канале есть видео на эту тему, даже про расширенную матрицу вместе с метриками. Какие техники знаю, по конкретным техникам вопросов не было. Тестовая документация. На первых местах, опять же, отчеты о дефекте, тест-кейсы, чек-листы. Значит, 100% запоминаем. Здесь уже, видите, больше тест-планы и стратегии становится, потому что middle уже, по сути, может создавать эту документацию. Эстимации больше появляется. Работа с системами различными, видите, больше уже. Конверсия какая-то. Раньше мы видели меньше, в этом раза два. Сейчас уже достаточно хороший такой уровень, поэтому обязательно нужно разбираться. Если вы так случилось, не работали в Jira никогда, а только в Excel создавали документацию, то тогда самостоятельно просто себе установите Jira. Не установите, а зарегистрируйтесь в ней. Либо U-Track, если вдруг Jira не получится, потому что в некоторых странах она сейчас под санкциями, точнее, страны под санкциями Jira не работает. Вот, есть какие-то аналоги, можно там попытаться поработать, но обязательно что-то нужно поделать. Но это странно, конечно, если человек вообще не умеет работать в какой-то бэктрекинговой системе и ТМС-ке, но мало ли. Знаю разные кейсы. Так, дополнительно спрашивали про опыт, с чем работал, какую документацию ввел, и что будешь делать, если не понимаешь, что не успеешь доделать работу вовремя. Это как раз-таки к эстимации, значит, здесь у нас какая-то приоритизация появляется, тоже нужно думать, какие задачи мы можем оставить на потом, какие нужно выполнять сейчас. Опять же, можно задавать наводящие вопросы на собеседование, уточняющие, точнее, у своего интервьюера, чтобы тоже сформировать правильное такое какое-нибудь решение по этому вопросу. С опытом такие вопросы решать легче, конечно, если бы вам это задавали, если бы вообще его не было. Так, тестирование веб-приложений. Что у нас здесь? Клиент-сервер всегда в топчике. HTTP-методы тоже, видите, на одном уровне, считай. DevTools наш, да, логи, видите, появляется здесь больше, потому что у мидла уже должны быть навыки, он должен уметь анализировать логи. Так, анализаторы трафика 40, это наши сниферы. XML, JSON, больше IP-шки, тоже больше появляется процентик того, что нам нужно знать. Протокол тоже, уже чуть-чуть побольше. Это вот конверсия выходит, что нужно знать и структуру, и версии протокола. Там условно знать, из чего состоит запрос, из чего состоит ответ, хедеры понимать, какие там есть разные и так далее. Так, понятие URL снова не меняется, DNS и PMAC. Я на самом деле удивлен, что не так часто это спрашивают, но, видите, не так часто спрашивают. Основа HTML CSS чуть-чуть подросло. Монолиты, микросервисы, думал, будет больше, но тоже, как видите, не так часто в это углубляются. Так, другое и не спрашивали. Тоже не спрашивали 3 человека. Так, все прошли по верхам, больше на уровне понимания, о чем разговор. Окей. Как изменить хедер в запросе «Ответьте Charles». Видите, уже снифер какие-то интересные кейсики появляются. По вкладкам «Charles» пройти, для чего используется, как можно изменить соединение. То есть здесь тротлинг посмотреть функцию, посмотреть, открыть там тулы в чарлике. Вот скачивайте себе чарлик, он бесплатный. 30 минут работает, вырубается, правда, но каждый раз можно заходить по новой и смотреть. Тулы открываете вкладку и смотрите. Map Remote, Map Local, No Caching, для чего они служат? Rewrite, Breakpoint. Смотрите, интерфейсы очень часто спрашивают на собеседованиях, нужно уметь ориентироваться в нем. Что такое WebSocket, тоже почитайте на досуге. Так, тестирование API-шки. Здесь уже больше постмана появилось. Раньше, помните, у нас постман как-то поменьше было и больше теории было в предыдущих уровнях, там, интерн, джуниор. А здесь уже у нас появляется конкретный навык, вот этот гэпчик подрос. Так, и само собой общее понимание API уже обсуждали, что туда входит. Ну, автотестов все не так много. Так что можете радоваться, сильно еще не дрючат специалистов мануальных с этими вопросами. Так, ну и не спрашивали 6 человек. Чем отличается get, post, put, patch? Это классика жанра, всегда спрашивают. Какой запрос отправляется для авторизации и почему? Что безопаснее для авторизации get и post? Тоже почитайте на досуге. Типы протокола авторизации, тоже почитайте, какие там есть базовые авторизации. У вас 1, 2, потом токены разные, тоже для чего они служат. Открываете Postman, открываете в коллекции авторизации, там штук 7-8, если не больше. Про каждую почитайте, чтобы могли тоже рассказать, что это такое. Что такое CRUD? Create, read, update, delete. Какие методы сюда входят? Отличие методов put, patch опять. Коды ответов, запросов, методы, отличия, структура запроса ответа. Автотесты даже какие-то вот требуют. При отправке запроса в Postman ничего не происходит. Вообще ничего, пояснений не было, как в молоко. Но уточняющие вопросы, вроде может какая-то ошибка или еще что-то, нет, просто белый экран. Ну, то есть вот такой тоже кейсик, подумать, что происходит, почему запрос не отправляется. Так какой запрос нужно прикинуть при логине пост? Вот тоже видите, при логине пост. Это ответ, наверное, этот вопрос. Вот, вот тоже, видите, все тут расписываем. Базы данных. Базы данных, на первом месте опять селекты джойны наши. Типы БД и что такое СУБД тоже запоминаем. Видите, типы БД много спрашивали, кстати. Мы до этого смотрели, очень мало спрашивали вопросов, а тут уже спрашивают на медла. То есть, опять же, реляционные, нереляционные как минимум, чем отличаются. Делайте себе сравнительную табличку и добавляйте в шпоры, повторяйте перед собеседованиями. Нормальные формы. Чуть подросло тоже, но тоже мало спрашивают. Но SQL, смотрю, не так популярен. Все все-таки спрашивают SQL. Бывает так, что даже если NoSQL есть на проекте, все равно почему-то спрашивают те же самые селекты и джойны. Опять же, вот это к вопросу логичности проведения интервью, когда спрашивают то, что ты на проекте использовать не будешь, это странно. Ну, такое тоже бывает. Не спрашивали у 9 человек. Вот такие вот вопросы могут задать. Как построить базу данных с типом связи многие ко многим? Я рассказывал, несколько таблиц создаете. Одну табличку, вторую и третью. В каждой делаете внешние ключи, в третью собираете эти внешние ключи, чтобы делать связь. Ключи, индексы, как ими пользоваться, для чего нужны, тоже смотрите, там внешний ключ, первичный ключ, индекс как формируется, агрегатные функции, ну это всякие min, max, average и так далее. Селекция с условием сортировки, сортировка в обратном порядке, ну это легко на самом деле, ничего сложного вообще нет. Как тестировать только что созданную базу данных, тоже интересно. Так, тестирование мобильных приложений. Здесь у нас что? Типы мобильных приложений, особенности на первых местах и логи. Как ни странно, что логично. Android Studio, смотрю, популярнее, скорее всего, из-за доступности устройства и проще на Android, наверное, там, разработать что-то, чем на iOS. Не то, что проще, проще, там, наверное, какую-то тестовую ферму организовать и техника подешевле, а к Xcode, к Apple ты привязан. То есть ты не можешь Xcode, например, установить на свой Windows. И не сможешь симулировать там тот же самый девайс. Чаще, наверное, спрашивают Android. Ну, это мое такое какое-то мнение. Как я уже говорил, я не специалист по тестированию мобильных приложений. Просто так, мысли вслух. В принципе, формирование там тестовой фермы тоже не так много еще спрашивают, хотя уже чуть побольше выросло, да? Что у нас еще тут? Знание гайдлайнов чуть-чуть, ну и другое. И не спрашивали 19 человек, я уже говорил, моя тема. Ко мне приходят люди, которые не сильно любят тестирование мобильных приложений. 19 человек вообще не спрашивали, либо не собеседовали. Способ установки мобильных приложений, скорее всего, опять же, это либо установка, как вариант, это установка из магазина, установка с рабочего стола, установка, откуда еще может быть, восстановление, возможно. Ну, вот это вот установочное тестирование. Там очень много различных видов. Можете почитать в STQB, которая по мобилке. Там прям очень хорошо расписано все, все особенности. Либо же здесь, как вариант, ну, это, скорее всего, другое. Ну, мало ли. Различные там правила того, как загружаются наши приложения в магазины конкретные. Там тоже есть свои требования. Android Manifest тоже это в самих проектах ваших мобильных приложений. Тоже почитайте, для чего он вообще служит. Отдельный такой файлик. Дополнительные инструменты. Git 61 и 37 CI/CD pipeline. Как я и говорил, медлы уже должны с этим работать чуть-чуть, включаться в развертывание, в релиз-менеджмент. Они сами не проводят релиз, но в какой-то степени тоже могут на это влиять и управляют частью сред. Так, JMeter виртуальные машинки по 25, Bash 15, тоже не так много на самом деле, думал больше будет. Так, ну и другое. И не спрашивали 6. Kafka, опять же, очереди. Докер Чарльз. Ну, здесь уже я понимаю, что могут быть эти хотелки. В некоторых компаниях это используют. Но не во всех. Не во всех абсолютно. Мне вот этот вопрос понравился. Если честно, не искал на него ответ. Но интересно, чем отличаются там обычные сервера от облачных серверов. Нестандартный вопрос. Советую вам разобраться. Java массив, опять же, тем, кто уже в автоматизацию собирается. Вот тут еще, помимо того, что я вам показал по основным модулям, есть еще такие штуки. ну, типа, дополнительные комментарии, что, что еще спрашивали. Продуктовая компания на первом созвоне попросила составить вложенный запрос SQL-запрос. Даже HR попросил вложенный SQL-запрос составить. Интересно. Какой пакетный менеджер на macOS? Как посмотреть логи в Linux, сижение цикл ПО и место QA в нем? IP-адрес, что такое IPv4, IPv6? Вот, IP-шка. Наконец-то я увидел эти вопросы. Так, спрашивал человек далекий от QA, но не знающий об этом, потому что в 2006 он что-то где-то тестил. Видите, тут как вариант вот пакетный менеджер и, возможно, такие странненькие иногда вопросы могут быть. Ну, спросил, и ладно, если знаю, то ответили. Так, логическая немного смешная про мертвого человека, почитайте. Там про спички, интересное что-то такое. Так, Чарльз, помните, говорил вам, подменять данные с помощью Postman, смотрим, интерсептор какой-нибудь, есть специальные настройки. Если кто не знает, то Postman может являться прокси-сервером тоже, и там можно его настроить. Как под HTTP, так и по HTTPS. Так, из скольки частей состоит токен, что это за части? Тоже почитать токен. Как обычно, мне сейчас придут расправить в комментариях, как хотите, так и называйте. Меня это вообще никак не колышет. Найти всех юзеров, у которых имя начинается на Андр, вообще легко, через лайк делаем. Put и patch, какое ограничение в длине урла? Посмотрите, там 2000, если не ошибаюсь, с копейками. Так, в основном спрашивали про опыт и проходились по скиллам, что описано в резюме. Вот это плюс, кстати, собеседование на уровне middle plus. Как там уже больше ориентируется на ваш опыт. Иногда вообще собеседование могут проходить в разрезе разговоров за жизнь. Что вы делали на проекте? Что вы делали там в рамках митингов, на скраме? Как вы там участвовали в реализации какого-то процесса обеспечения качества? Ну, вы сидите, просто рассказываете, что вы действительно делали без какого-то сложного такого собеса, где вы постоянно нервничаете и должны всю теорию тестирования рассказать. Вот это вот такие собесы проходят на позицию middle и выше. Бывают. Я проходил такие собесы вполне себе. Ок, очень приятно. И ты уже чувствуешь, что тебя берут за, как говорится, за твою зачетку. Ты всю жизнь за нее работал, а потом она на тебя работает. Так, понимание принципов транзакций. Тоже хорошая такая штука. Можно поискать в интернете, как работают эти транзакции, почитать. Они будут связаны с базами данных. Много вопросов было про то, как вести себя в той или иной рабочей ситуации, понимание устройства процесса внутри скрам-команды. Ситуационные всякие кейсы тоже почитайте. Насчет мобилок, тестирования рекламы, платежей, аналитики, UI, UX, в Библии QA очень хорошо вот эти все вещи расписаны, можете почитать отдельные статьи по каждому из направлений. Уведомления, кстати, очень часто тоже спрашивают. Так, было собеседование в консалтинговую компанию, где было меньше вопросов по теории, но больше задачами на логику. Ну, странно, ненавижу задачи на логику на собеседовании, но, как видите, такое тоже бывает. Так, собеседование в другую продуктовую компанию, вся теория тестирования, техники тест-дизайна, БД, все, что связано с API. Не прошел человек, видите, и ищет сейчас джуниор-специалиста, видимо, решили взрастить самостоятельно. Было собеседование стартап, вопросы минимальные по теории, больше про опыт, с чем работал, с чем сталкивался. Ну, вот такие вот, условно, вопросы за жизнь. Так, слава богу, не было задач тестовых, ну, точнее, не было логических задач. Тестовый человек не проходит. Про метрики спрашивали тоже. Про метрики почитайте. Про метрики тоже почитайте. У Куликова очень хорошо написано, какие они бывают. Там их очень-очень много разных. Так, было такое, разработчик хочет исправить баг, а у вас сейчас релиз. Как вы на это реагируете? Ну, вот опять ситуационный кейс, что будем делать. Протестировать форму, назвать отличие от тестирования с Android. Да, хороший вопрос. И в целом, чем отличаются платформы, иногда спрашивают на собеседованиях. Я в платную версию курса все вот это включил. Последние версии SA, что в них новенького и интересного, тоже спрашивают. Очень советую всем, кто аплается на позиции мобильных тестировщиков. Заходите на страницы, там, последний релиз Notes, конкретно iOS, либо Android. И смотрите, что входит. И желательно знать еще парочку промежуточных, точнее, предыдущих версий ваших операционных систем, какие там есть особенности, что подкрутили. Это могут спросить. SQL операторы like Dynasty, ну, это легкие операторы. Так, ну, и какой-то ТЗ тут было. Так, окей. То есть мы с вами сейчас обсудили, что конкретно спрашивали у джунов интернов, что спрашивали у медлов, показал вам какие-то реальные примеры собеседований. Просто берете сейчас, вот у вас есть свободное время, начинайте гуглить, искать ответы, создавать себе какую-то базу знаний, чтобы вы примерно уже были готовы к собеседованию. Если вы сейчас находитесь в таком этапе, когда ходите на интервью, вот тоже какое-то подспорье, можно проводить работу над ошибками тоже для себя. Окей, здесь на этом слайде данные для презентации, это ответы наших респондентов все. Все, абсолютно все, потому что здесь включены не все комментарии, там почитайте дополнительно. Плюс сделайте себе сортировку по синьорам и лидам. Там есть несколько тоже полезных комментариев, но статистика такая небольшая, потому что совсем мало заявок было, не заявок, а ответов. Так что не самое релевантное, но, может быть, что-то полезное для себя найдете. И диаграммы, если вам нужны будут первичные для каких-то целей, не знаю, может, сами захотите какую-то презентажку сделать, тоже можете взять. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими коллегами, которые сейчас проходят интервью, либо не знают, чего ожидать на них. И также поставите лайк, оставите комментарий и останетесь на этом канале, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока, ребята!